Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Начинаем нашу очередную передачу о Соединенных Штатах Америки, о ситуации, о характере российско-американских отношений, как они влияют на положение дел внутри Америки, России, да и в целом во всем мире. Как вы уже обратили внимание, мы выходим на 2 часа позже. Я надеюсь, что ничьих планов мы не нарушили, и вы также будете заинтересованы проявлять свой интерес к тем событиям, которые сейчас происходят по ту сторону океана и у нас. У нас передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваше мнение, ответить на ваши вопросы или, может быть, озвучить ваш комментарий. СМС 925-88-88-94-8, прямой эфир 495-73-73-94-8. Ну что ж, давайте начнем пролистывать наш американский дневник. Я сегодня хотел бы посвятить передачу не сколько обсуждению дел внутри Америки. Я убежден, что в рамках оперативной информации вы достаточно быстро получаете и из самых разнообразных ресурсов. Наверняка вы в курсе того, что происходит сейчас в Америке. Ситуация нелицеприятная, ситуация грустная. Но есть некоторые моменты, о которых я обязательно скажу, конечно, это касается то, что будет касаться ситуации внутри. Но в целом я бы сегодня хотел посвятить передачу о том, как события, достаточно трагические события внутри Америки, как они сказываются на ситуацию во всем мире. И в целом поблизости от наших границ, как это складывается в Тихоокеанском регионе. Мне кажется, что мы сейчас под шумок вот этого бунта стихийного, мы немножко упускаем, что называется, большую картину, что же происходит сейчас и каким образом складывается внешнеполитический вектор Соединенных Штатов Америки. Ошибочно полагать, что Америка сейчас занимается только внутренними своими проблемами. Нет. И я думаю, это в какой-то степени достаточно показательный пример для нас. Перефразируя, так сказать, известную поговорку «война войной, обед по расписанию», мы, наверное, должны с вами сейчас сказать так. Но обед обедом, а война по расписанию. Вот. Америка не теряет из виду те вызовы, которые сейчас стоят перед ней, и мы с вами о них подробно, я надеюсь, поговорим. Но есть несколько моментов внутренней жизни страны, на которые бы я хотел обратить ваше внимание. Во-первых, вот недавно пришла информация, загадочная смерть сына Никиты Хрущева Сергея. Вот это очень тревожный факт. Почему? Потому что сейчас появилась информация, это от официальных властей штата Род-Айленд. Это такой, знаете, фешенебельный городок на берегу, фешенебельный штат, самый маленький, кстати, по территории Америки, но самый респектабельный и богатый. А там проживал Сергей Хрущев с 91 года. Я его встречал пару раз во время бытности своей в Америке. Он занимался преподавательской деятельностью. Так вот, власти Род-Айленда сообщили, что смерть наступила в результате огнестрельного ранения. Это очень тревожно, хотя здесь вот его семья выступает вроде бы с опровержениями, но официальная информация от властей, она все-таки заслуживает большего доверия, потому что просто так бы такую сенсацию, конечно, бы они не сообщали. Будем следить с вами, посмотрим, во что это выльется в конечном итоге. Это очень достаточно тревожное такое, говорят, самоубийство, а говорят и не самоубийство. А может быть, это именно, кто знает. Кто знает, белый мужчина сейчас в группе риска, впрочем, как и женщина. Очень трагические вещи происходят. К сожалению, опять продолжаются убийства, к сожалению, опять продолжается изнасилование. Даже уже расчлененные тела в чемоданах стали находить белая девушка. Ситуация очень трагическая складывается в Чикаго. Я бы хотел обратить ваше внимание только на два штата, которые достаточно показательны. Я бы хотел, чтобы мы обратили внимание на них. Это Техас и Калифорния. Это и Вашингтон-Пост, и некоторые другие издания сейчас сообщают. Лос-Анджелес Таймс, в частности, сейчас информацию о Калифорнии предоставляет. Сложная ситуация вот в Техасе сейчас происходит. Выступил губернатор Грег Эббот, он республиканец, кстати, человек, который поддерживал Трампа, и он сейчас заявляет о том, что фактически штат закрыт, экономика, то есть они хотели сначала снять карантин уже полностью и полноценно начать работать и жить, вот, но они вынуждены были опять это закрыть, потому что вот за последний буквально вот месяц 125 тысяч новых дел по вирусу появилось в Техасе, и они вынуждены опять закрыть штат. То есть это вторая рецессия как бы идет. Я хочу обратить ваше внимание, потому что многие наши специалисты тоже говорят о том, что вирус окончательно не ушел. Если вы помните, где-то неделю назад были тревожные сообщения из Китая, из Пекина, что опять вернулся. Так что вот сейчас здесь в Америке у нас происходит то же самое. И очень в этом отношении трагично звучит информация из Калифорнии. Вот губернатор Гевин Ньюсом, это он выступил тоже с аналогичным сообщением и говорит о том, что сейчас вот буквально за последний день порядка 7200 новых дел появилось в Калифорнии заражения вирусом. То есть это еще опять идет очередная волна, это вот только за вчерашний день. Я хочу вам сказать, что эти цифры сопоставимы с теми цифрами, которые у нас в России. И мы должны с вами, конечно, понимать, что если учесть, что население Калифорнии, если мне память не изменяет, чуть больше 40 миллионов, то вы можете себе представить, что порядка в 3 раза меньше, чем в России, то, безусловно, это очень и очень много. Сейчас в Калифорнии порядка 200 тысяч, около 200 тысяч новых случаев заражения этой пандемии, и уже... более 6 тысяч смертей. Так что это тоже опять идет рецидив. Я бы хотел, чтобы мы конечно, будем с вами следить за этим, и мы с вами, конечно, понимаем, что это достаточно тревожные все-таки факторы для Америки, и для всех нас. Потому что, я надеюсь, вы понимаете, что это будет самым прямым образом связываться и сказываться на ситуации во всем мире. Это то, что касается внутри Америки, это то, что касается то, что мы приводим. Я еще раз хочу повторить, я привожу эти факты не для того, чтобы смаковать какие-то цифры или, допустим, показывать, что хорошо. Мы уже с вами прекрасно все знаем, и мы прекрасно понимаем, что ситуация в Америке складывается далеко не так, как планировали и власти, и здравоохранение Америки. Здесь колоссальные проблемы выявлены. Мы с вами это понимаем прекрасно. Я это сейчас говорю в контексте тех тенденций, которые есть. Потому что очень много говорят специалисты о возврате, рецидиве этой эпидемии. Я сейчас бы хотел обратить внимание именно на случаи, вот, которые были в Китае, это одно дело, и в Америке то, что сейчас происходит. При той системе здравоохранения, которая там есть, она достаточно все-таки современная, мы не будем это отрицать. И тем не менее, мы с вами видим, ситуация в некоторых штатах, а это наиболее густонаселенные штаты, ситуация выходит из-под контроля тоже. Штаты закрываются опять. В Техасе губернатор говорит о обязательном ношении перчаток и масок. Огромное ограничение на передвижение сейчас идет. Так что мы будем следить за этим, потому что нас это интересует в контексте нашей жизни здесь. Мы постараемся, конечно же, учитывать этот опыт, чтобы не допускать подобных вещей или снизить, по крайней мере, риск. Так, у нас уже очень много звонков. Я не буду... Давайте возьмем звонок, и потом мы продолжим. Слушаю вас. Добрый вечер.
Алло. Добрый вечер. Во-первых, вопрос у меня. Как ведет себя армянская диаспора в США? Вкладывает ли в Армению деньги? Проталкивает ли закон о преступлениях Османской Турции? И как их касается вот эти события, последние в Америке?
Я понял. Вы знаете что, я никогда не вычленял вот в этой ситуации армянскую диаспору, Там. Она живет жизнью той, которой живет вся Америка, потому что если это граждане Америки, они, соответственно, именно таким образом себя ведут. Я понял ваш вопрос, и, безусловно, вот в свете событий в Калифорнии, а основная часть армянской диаспоры проживает именно там, я поинтересуюсь обязательно, если это кого-то интересует здесь, но я бы не хотел бы, знаете, придавать национальную окраску этим проблемам, тем более уж российско-американским отношениям. То, что касается вкладывания, допустим, средств в Армению, вы говорите, да, американская диаспора вкладывает деньги. Я даже считаю, слишком рьяно вкладывает деньги. В какой-то степени здесь элемент соперничества. Потому что американская армянская диаспора и российская армянская диаспора, они, так сказать, по численности своей приблизительно равноценны. В районе 1,5 миллиона человек. И в России, и, соответственно, там в Калифорнии. Но там есть проблемы. Я бы не хотел сейчас акцентировать. Есть проблемы, потому что, давайте не будем забывать, это элемент тоже противостояния Америки и России уже в регионе Закавказья. Давайте еще возьмем звонок. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер. Мой друг живет в Калифорнии. Он как раз армянской диаспоры человек. И у них все хорошо. Они все вооружены. На их собственность никто не покушается. Они живут в пригороде Лос-Анджелеса, и там постоянно ездит полиция. Как бы у них нападений нет. Там есть такой район Саус-Бэнкс, вот там бездомные. Там, конечно, полиция приезжает, зачищает, и возит кого-то в больницу, кого-то в какие-то распределители, тестируют людей. Но армян все нормально.
Ну, спасибо большое. Единственное, что я бы хотел обратить внимание на вашу ремарку. Вы сказали, у них все в порядке, они вооружены, и у них все в порядке. Я думаю, это в какой-то степени тоже показатель того, какая ситуация там. Я сейчас не драматизирую ситуацию. Поверьте мне, я не собираюсь ее драматизировать. Но мы с вами знаем, что Сан-Диего – это тоже Калифорния. Что там происходило у магазина, ресторана «Пушкин» и так далее. Так что мы не будем не драматизировать ситуацию, но мы ее также не будем упрощать. Спасибо за звонок. Еще, пожалуйста, возьмем телефонный звонок. Слушаю вас.
Добрый вечер, Олег.
Добрый.
Далее. Знаете, ну, видимо, демократы с желанием, так сказать, сковырнуть Трампа на выборах в начале ноября, ну, занимаются саморазрушением страны. И это все, вот как вы прогнозировали, это все будет действительно длиться до выборов и продлиться, так сказать, после подсчета голосов. И насколько и действительно, это, видимо, вторая волна, вот это массовое заражение ковидом, это все реальные перспективы для США. Вот, так сказать, в объективном плане.
Я понял, да, Олег. Олег, вы знаете, мы как раз на прошлой передаче, мы вот именно этот аспект, о котором вы сказали, мы как раз подробно обсуждали, и я как раз тогда сказал, что сейчас ситуация в Америке складывается приблизительно по такому сценарию. А поверьте, мне бы, например, этого не хотелось, при всем при том, что я прекрасно понимаю стратегическое противостояние, которое сейчас наблюдается между нашими странами. Вот, ситуация складывается именно такая, какая складывалась в начале 90-х годов в России, когда Горбачев и Ельцин, буквально закусив у дела и сражаясь за власть, которая попеременно утекала из одних рук, переходила в другую, они фактически погубили огромную страну, Советский Союз. Вот сейчас вы совершенно правильно сказали, что это совершенно четкая взаимосвязь между ситуацией тогда у нас, тогда еще в Советском Союзе и в России, и сейчас в Америке. Потому что абсолютно совершенно сейчас политический истеблишмент, ну, что называется, потерял, так сказать, берега абсолютно. Он не понимает, что то, что он делает сейчас, это верный путь к саморазрушению. Если мы с вами проанализируем данные экономически, я не экономист, поэтому я не хочу очень глубоко заходить в это, я не считаю себя специалистом. Вы можете послушать выступления наших замечательных и сведущих экономистов, таких как Глазьев, Хазин, они более подробно вам расскажут, что сейчас происходит на финансовых рынках в связи с этой ситуацией. Но я хочу вам сказать, обратить ваше внимание на то, что сейчас происходит там. И Трамп, ну, даже не Трамп, давайте так скажем, консервативный лагерь и либеральный, они сейчас схлестнулись, и они уже совершенно не понимают, ради президентских выборов, ради потом выборов промежуточных в Конгресс и последующий там Сенат, они сейчас готовы действительно просто загубить страну. Десятки миллионов безработных. Сотни предприятий пока остановились, не работают по тем или иным причинам. Очень многие американцы покидают Америку и уезжают в другие страны. Это в районе Центральной Америки, вот Панама, Коста-Рика, Карибский. То есть люди пытаются убежать сейчас туда, чтобы не видеть, спастись, наверное, от эпидемии и, безусловно, от тех бунтов, которые сейчас там происходят. Я хочу сказать, что недавно были кровавые стычки в Чикаго. Вот в прошлый раз наша радиослушательница говорила об этом, что по поводу ситуации в Чикаго. Да, там сейчас очень большие стычки между польской диаспорой и негритянским, латиноамериканским населением. Чикаго – это достаточно большая территория, там очень большая польская диаспора проживает, и там тоже сейчас происходят достаточно трагические события, связанные, ну, мы с вами знаем, с чем это связано. Да? Ситуация достаточно тревожная, ситуация достаточно нестабильная, и, к сожалению, политический истеблишмент, он только подливает масло в огонь. Я бы хотел обратить ваше внимание на выступление, недавнее выступление Обамы. Был такой, знаете, виртуальный мост. Он выступал в поддержку, естественно, своего бывшего вице-премьера Джо Байдена. И он, так сказать, всячески, ну и такая риторика от него в отношении Трампа, в отношении Fox News, в отношении консервативных средств массовой информации, это, признаться, ну очень, так сказать, не похоже на это, на либерального, скажем так, деятеля, каким себя выставлял Обама. Вы знаете, Обама обратился вот дословно приблизительно с такими словами. Он сказал, что не смотрите Fox Channel, не слушайте там Раш Лимбо, это консервативный журналист. Не смотрите консервативные СМИ. Обратитесь к своим родственникам. Скажите им, чтобы они не смотрели, чтобы они выключали, чтобы они игнорировали и не слушали Трампа, и не слушали. То есть это, ну, призыв, в принципе, такой, знаете, ну, глаз вопиющего и в пустыне. Но это не бывший президент такие вещи должен говорить. Это какой-то немножко, знаете, базарный аспект. Да, вот эта ситуация, которая сейчас складывается там, и она меня по-своему тревожит, потому что в противном случае мы просто теряем политику великой страны, большой, коей себя Америка считала до последнего времени. Это очень-очень печально. Давайте еще возьмем. Спасибо за звонки. Давайте еще возьмем телефонный звонок. Слушаю вас. Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Меня зовут Тимофей. Добрый. У меня к вам два вопроса, если можно. Да. Я вам спасибо вам за эфир, потому что вы человек правды, как я человек правды. Поэтому я вам задам два конкретных вопроса, а вы ответите. Первый вопрос по вчерашнему параду. Я человек либеральный, и у меня вот много либеральных друзей, и я вчера смотрел на этот парад, мне стало стыдно и страшно. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Как вам кажется, зачем столько тратится деньги на эту показуху? Это первый вопрос. И второе. В Америке демократия. У нас тоталитарный режим. Скажите, когда это все закончится? Спасибо, удачи.
Спасибо вам, Тимофей, за звонок. Да, я всегда, так сказать, призываю наших либеральных радиослушателей, звоните, когда вы в такой интеллигентной форме задаете вопросы, могут кому-то показаться они достаточно провокационными, я их только буду приветствовать. Вы смотрели парад, вы испытывали, если я понял, ужас, и вам это не понравилось, я испытывал гордость, я испытывал радость. Для чего этот парад сделан? Я думаю, что этот парад сейчас проведен в таком же приблизительно ключе, как в свое время 7 ноября 1941 года проводился парад Победы. Когда враг стоял на подступах к Москве, вот если вы, Тимофей, поедете в отпуск в Шереметьево, вы будете проезжать Химки город, там мегамолом затерялся во времена моего детства, он очень был такой, знаете, показательный, освещался прожекторами, его было видно за несколько километров, это противотанковые ежи. Вот когда враг, гутериановские танки стояли там, тем не менее, советское правительство решило провести парад и сделал это для поднятия духа. Я думаю, что приблизительно это именно для этого сделано. Поэтому наши с вами ощущения здесь немножко расходятся, но это, собственно говоря, не умаляет вашего мнения ни в коей мере. Вы имеете на него право. То, что касается того, что у нас, значит, тоталитарный режим, в Америке демократия, я не буду спорить по поводу нашего режима. Я на этой радиостанции, и если вы будете почаще нас слушать, вы услышите, что мы здесь критикуем и правительство, и президента. Здесь нет ни одного запретной персоны, здесь нет ни одной запретной темы. Я с вами здесь согласиться как журналист не могу, и уж я тем более не могу с вами согласиться по поводу того, что Америка является демократией. Я работал там журналистом, я прекрасно знаю, как это работает там. Я составлял маршруты, когда выезжал из своего корпункта и ехал из Нью-Йорка куда-то. Я должен был докладывать с представителя ФБР, куда я еду, как я еду. И это было в 90-е годы. И то же самое могут подтвердить мои коллеги, которые работали в Организации Объединенных Наций, в Торгпресс нашей страны и так далее. А уж сейчас, что там происходит, так это даже и говорить не приходится. Хотя это стереотипы, я прекрасно понимаю, откуда они берутся. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер, Рафаэль. Михаил, Московская область. Вы знаете, постоянно идет обсуждение Трампа и дестабилизации в Америке того, что происходит. Но вообще классическая публицистика и политология, и никуда от этого не деться, всегда, особенно в Америке и в России, связывают время и период правления прежде всего с личностью президента. И вдруг впервые я слышу от вас, умнейшего, глубочайшего человека, какое-то обеление Трампа. Этот ребенок ни в чем не виноват. Виноваты все вокруг, но это происходит во время его правления. Я считаю, что на 90% в том, что в Америке так происходит, виноват Трамп, а не его противники. Потому что президент-то он и большинство республиканской партии в законодательной власти и так далее. Ну, просто, понимаете, какое-то детское, сусальное отношение к Трампу. Он, душка, не виноват ни в чем. И от вас это слышу, от других слышу политологов на этой радиостанции и на других консервативных. Знаете, это так режет ухо, потому что все периоды американского правления, американских президентов, а я их помню с Эйзенхауэра, всегда жестко и четко связывались с личностью президента.
Вот я понял, да, Михаил, спасибо большое, да. Единственное, что, извините, спасибо большое, да. Я хотел бы ответить. Дело в том, что я, ну поверьте мне, я не знаю, где и когда я обелял деятельность Трампа или, допустим, нынешней администрации. Как, кстати, и Обамовской, как, кстати, вот с момента Клинтона. Я приехал в Америку, когда там был Клинтон. Ни в коей мере. Наоборот, очень многие радиослушатели говорят, что я слишком нападаю на Америку, что я, так сказать, стараюсь как-то ее в негативном свете выставить. Здесь уже на вкус, на цвет, безусловно. Но я с вами абсолютно согласен. Все, что происходит, это ответственность. Это 100% президента. И здесь никаких у меня с вами разногласий нет. Но то, что касается моего обеления, да упаси Бог, мы никого здесь обелять не будем. Я еще раз хочу повторить, задача нашей, моей, по крайней мере, программы, и я искренне надеюсь, что мы будем отличаться от остального мейнстрима, который говорит, где очень много повышенных тонов, а иногда и рукоприкладства. Мы здесь с вами обсуждаем и анализируем ситуацию в Америке и в России и пытаемся лучшее образцы и примеры, которые есть и в Америке, и в России, чтобы они стали достоянием общественности. Вот и все. Я искренне хочу, чтобы все хорошее, что есть в Америке, было у нас, и все, что хорошее у нас есть, и что в Америке сейчас теряет, чтобы это было в Америке. Потому что, в конце концов, это все по поводу простых людей. А ни в коем случае правительство или истеблишмент, ни наш российский, ни американский, никто его, по крайней мере, на моей программе, никто обелять не будет. И я призываю свидетелей вас, уважаемые радиослушатели, которые уже не первый месяц слушают и говорят, вы прекрасно знаете, как мы здесь обсуждаем деятельность нашего правительства, президента нашего, ошибки, которые допускаются. И мы об этом говорим здесь открыто. Точно так же, как мы говорим о тех ошибках. Кстати, во второй части передачи мы поговорим как раз именно о деятельности внешнеполитическом векторе Америки. Давайте возьмем еще один звонок. Слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Смутные тревоги терзают мою душу. Вот недавно было землетрясение в Мексике, да? И вы знаете, я вот подозреваю, что внутренние, скажем так, процессы, происходящие в Земле, влияют на людей. И как бы что-то не происходило под Америкой. Вот какая, понимаете, меня терзает мысль там.
Я понял, вы знаете, ну спасибо за ваши опасения такие. Действительно было землетрясение в Мексике, не такое разрушительное и не такое страшное, как, насколько я могу понимать. То, что влияет на кого-то из-под земли, ну вы знаете, может быть, кто знает. Может быть, это, конечно, и влияет, может быть, и нет. Давайте еще возьмем звонок. Слушаю вас. Добрый вечер.
Ну, мне кажется, Трампа обвинять совершенно безответственно. Дело в том, что те противоречия, которые зреют в Америке между черными и белыми, как бы, они никуда не делись, они тлеют постоянно. Вот. Угу. И просто независимо от президента они никуда не деваются. В Америке дискурс о левых и правых в свое время заменили на дискурс там ЛГБТ и другие там, допустим, черные, белые, права черные. Поэтому как бы, ну и он сработал, они долго им вещали на мозги.
Я понял, вы совершенно, да, извините, пожалуйста, да, вы правильно говорите, это вот как раз говорит лишний раз о том, что разные мнения. Видите, кто-то говорит, что наоборот, это мы защищаем, а кто-то мне сейчас говорит о том, что якобы я слишком нападаю на него. Ну, будем с вами анализировать, будем разговаривать. После выпуска новостей и небольшой рекламы мы с вами продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем нашу передачу, листаем американский дневник, обсуждаем ситуацию в Соединенных Штатах Америки, в России, обсуждаем и анализируем характер российско-американских отношений, как они влияют на ситуацию во всем мире. У нас передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваше мнение или ответить на ваши вопросы. СМС. 925-88-88-94-8, прямой эфир 495-73-73-94-8. У нас полная линия, мы сейчас обязательно ответим. Я единственное хочу вас попросить, уважаемые радиослушатели, мы обсуждаем российско-американские отношения, Америку, поэтому постарайтесь придерживаться этой темы, не потому что я хочу вас каким-то образом ограничить, а потому что, в отличие от многих моих коллег, я не считаю себя специалистом во всех сферах политологии и политики. Я вряд ли смогу кому-то помочь, допустим, если мы будем обсуждать ситуацию там на Украине или где-то в другом месте. Я не являюсь специалистом, тем более на нашей радиостанции очень много есть специалистов, которые вам с удовольствием ответят на эти вопросы. А мы с вами говорим об Америке, о российско-американских отношениях. Давайте возьмем еще звонок. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер, Рафаэль. Да. Ростислав. У меня вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот в ваши времена в Нью-Йорке кто из российских деятелей культуры посещал США? И вот кто это организовывал, если в Роспосольстве в Вашингтоне на 16 улице свой культурный центр, и скажите, откуда вот фотографии Николаева, Винокура и Лещенко с Трампом, как вы предполагаете? Спасибо.
Я понятия не имею насчет этих фотографий, я хочу просто вам сказать, что в 90-е годы Трамп был всего лишь плейбоистым магнатом, который достаточно успешно застраивал Нью-Йорк. Кто приезжал тогда, в тот момент, я хочу сказать, что мы все просто изголодались по репертуарному театру и по оперному театру. Тогда были прекрасны, приезжал Кировский театр, я помню, это было событие в Метрополитен Опера. Тогда начинали приезжать наши первые репертуарные театры, это именно середина 90-х годов, приехал «Современник» тогда. Вот, приезжали антерпризы, вот, приезжали наши актеры со своими постановками, но приезжали уже и вот конкретно наши репертуарные театры. И мы очень-очень по этому соскучились, потому что мюзиклы, какие-то другие постановки, это было, мы уже все их пересмотрели на Бродвее, а вот именно наша хорошая классика, это было достаточно сложно, и, конечно, мы все очень соскучились, потому что говорить о репертуарном театре Америки, то, что это называется офф-Бродвей, как бы, да, но это, конечно, балаган по сравнению с нашими театрами и по внешнему виду, и по содержанию. Вот. Я помню, что в основном от Метрополитен Опера приезжали наш балет, Московский балет, приезжал Пермский театр, я помню, опера и балета. Потрясающий был успех, потому что костюмированные, прекрасные постановки были. Вот это то было, куда ходил. Ну и приезжали, конечно, наши эстрадные певцы, но я, признаться, их недолюбливал в России и не полюбил их в Америке, и сейчас отношусь к ним совершенно спокойно, при всем моем уважении к ним ко всем. Слушаю вас. Еще давайте возьмем звонок.
Алло.
Да.
Да. Добрый вечер.
Добрый.
Вот, я вот хотел такой вопрос вам задать. Скажите, пожалуйста, а вот эти все вот эти беспорядки, которые происходят в Америке и в правительстве, и черное, белое, ну и все остальное, вот не хочет ли Америка вот весь мир просто на эту тему присадить, что вот каяться. Вот только вот, что они хотят с нами сделать, понимаете или нет? Вот, и еще у меня такое желание есть, чтобы туда вот дровишек подбросить, чтобы она, эта Америка, полностью сгорела, понимаете? Чтобы вот это все не... Жалко,
конечно. Я понял вас, да. Я понял, да. Вы знаете, что я уже говорил, мы эту тему тоже обсуждали. Понятно, как говорится, ход мысли. Я только хочу сказать, что в этих дровишках, в этом костре, поверьте мне, будут гореть не Обама, не Трамп, не Сорос и не другие. Будут гореть простые люди, поверьте мне, которых очень-очень много там. И которые при всем, так сказать, при всей, так сказать, сложности ситуации, они этого не заслужили. Я не могу поддержать вашу идею. Хотя я понимаю, о чем вы говорите, и я могу повторить единственное, что Америка сейчас пожинает плоды своей майданутой политики. Вот сейчас Америка, она схлестнулась как раз это. И вы знаете, я когда смотрел на преклоненные колени стоящих полицейских и остальных, я вспоминал беркутовцев в Киеве. Вот эта параллель, по-моему, совершенно четкая и однозначная. Так что здесь параллели, аналогии много. Но в целом давайте мы дровишек подбрасывать не будем, тем более, что этот сияющий, как они говорили, град на холме сейчас в большей степени напоминает пылающий, горящий град на холме. Так что давайте просто будем сидеть на берегу реки и смотреть, как будет кое-что проплывать вниз по течению. Давайте еще ответим на вопрос. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Скажите, вот такой вопрос. Вот на фоне, так сказать, и Майдана, и ковида в США, это им нисколько их не останавливает во внешнеполитической сфере, как вы вот уже ставили этот вопрос. Вот сегодняшняя встреча Трампа с польским Дудой, да, перебазирование части войск из Германии в Польшу и уже ответ на заявление российского МИДа по этому поводу.
То есть это... Я понял, да. Угу. Вы знаете, спасибо вам за звонок, да, спасибо за звонок. Вы совершенно правильно подметили. Я как раз и хотел вот, ну и буду, мы сейчас будем говорить, конечно, на эту тему. Дело в том, что действительно, ведь ситуация, она складывается таким образом, что эти беспорядки, которые сейчас фактически бунт в Америке, он не остановил вектор политики. Вы совершенно правильно привели в пример встречу с премьер-министром Дудой, хотя, насколько я знаю, им пока там договориться особенно не удалось, потому что все тоже в Европе ожидают президентских выборов. Но, по крайней мере, то, что происходит процесс передислокации войск из Германии в Польшу, даже там говорится о ядерном оружии, это факт. Посмотрите, каким образом сейчас действуют совместно англосаксонцы и англичане, и американцы по периметру с Китая. Посмотрите, как они сейчас целенаправленно вмешиваются в дела Синган-Уйгурского округа, преимущественно мусульманского, в Китае, в Тибете, в Гонконге. Сейчас они обкладывают Китай со всех сторон. И Англия, Австралия, Канада, они в этом отношении им помогают. Аналогичная деятельность сейчас, меня, например, это очень тревожит, она складывается сейчас в Индии. Огромное количество сейчас эмиссаров зачастило туда, в том числе разведуправление. Проводится огромная лоббистская работа по дезавуированию наших контрактов с индийским правительством по поставкам самолетов там и так далее. Провокационные действия, которые были с Китаем и с Индией, они тоже в очень большой степени, как говорится, уши торчат из-за океана. Там ведется напрямую подрывная деятельность, чтобы оторвать Индию от альянса с Россией. И, учитывая сложные отношения с Китаем, сейчас подливается масло именно туда, через Тибет прежде всего, через Гонконг и через все остальное. То есть здесь сейчас эта деятельность, она сейчас очень и очень активно проводится. Я надеюсь, одну из следующих передач посвятить тому, как мы можем ответить в ответ, что мы должны сейчас предпринять, чтобы защищать наши интересы. Я думаю, что мы, безусловно, должны сейчас говорить о том, что дискриминационные политики, которые Америка проводит в отношении Мексики. Я думаю, что мы должны говорить о том, каким образом угнетаются и ограничиваются права квебекцев, франкоязычного населения в Канаде. Я думаю, что мы должны поднимать вопросы о суверенитете Шотландии и угнетении англичанами шотландского народа. Мы должны пересмотреть в своей политике принадлежность Фолклендских, Мальдивских островов, которые незаконно были отторгнуты от Аргентины, Англии и так далее, и так далее. Я уже не говорю о Северной Ирландии. Нам здесь нужно очень и очень много работать, потому что единственное способ остановить вот эту экспансию Америки и англосаксов во всем мире, которых, видно, никакая пандемия и никакие бунты не остановят, это наша энергичная атакующая политика. Раньше это называлось контрпропаганда, как угодно. Но мы здесь должны предпринимать именно такие действия. Потому что, как опыт Карибского кризиса показал, как убрать ракеты из Турции, которые завезли Юпитер, если вы помните. Но оказывается, самый лучший способ их было убрать, это завести ракеты на Кубу. Ну что делать, если другого языка не понимают эти господа? Так что вы совершенно справедливо отметили по поводу активизации внешнеполитической деятельности. Давайте еще ответим на вопрос. Спасибо, у нас полная линия, будем отвечать максимально. Добрый вечер.
Добрый вечер, Рафаэль, Сергей Алексеевич зовут.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич, рад вас слышать.
У меня реплика и вопрос. Вот опыт взаимодействия с Америкой на протяжении десятков лет однозначно свидетельствует, что вот стремление нашей страны к сотрудничеству, стремление к политическому сближению с Америкой, поддержка их внешнего курса, односторонние уступки со стороны России, они практически никогда не приводили ни к чему хорошему и никогда не приводили к учету российских интересов в наших отношениях. Вот достаточно вспомнить, как мы ползали на пузе перед США со своими услугами после 11 сентября 2001 года с атакой на башни-близнецы. И что мы им только не обеспечили, и возможность использовать воздушное пространство, и голосовали в ООН за проведение военной операции против правительства талибов, и там что-то еще, и использовать эти самые военные формирования в Афганистане против этого талибов.
Северный альянс мы вооружали специально нашим оружием, Северный альянс, который воевал против врагов Америки,
точно,
там,
точно.
Логистику обеспечивали, конечно, да.
Да, и в результате что получили? Значит, мы получили выход США из договора про вторую волну расширения НАТО, открытую поддержку враждебных сил на Украине против России и так далее. Получили.
Да.
Вот. Ну, и вопрос такой. Вот есть ли какие-то основания вот сейчас полагать, что после статьи Путина 75 лет Великой Победы, которая по сути-то является очередной попыткой наладить отношения с Западом, мы как бы протягиваем руку им. Мы добьемся взаимопонимания не только в вопросах оценки прошлого, но и в вопросах безопасности и современного мироустройства. И что можно ожидать также от вполне возможной встречи лидеров 5 ядерных государств, там, членов Совета Безопасности России, США, Китая, Великобритании, Франции, что может предъявить инициатор этой встречи Путин на этой встрече, чем он может убедить Запад отказаться, ту же Америку, отказаться от мирового лидерства?
Я понял, вы совершенно правильно. Я единственное, что вот мировое лидерство, скорее всего, это жандарм, вот отказаться от роли жандарма мирового. Вот это, наверное, мы все-таки никогда не сможем убедить американцев сделать это. Вы совершенно правильно поставили вопрос, Сергей Алексеевич, как всегда. Я пессимистически отношусь. Я считаю, что встреча пятерка, которую инициирует Путин, она будет безрезультатна. Я считаю, что в рамках международных соглашений, международных договоров отношения с англосаксами сейчас налаживать абсолютно невозможно. Ни Англия, ни Америка, ни Австралия, ни Канада, Новая Зеландия. Эти страны не будут идти на контакт на, скажем так, на серьезной основе такой. Нам нужно сейчас выработать свой вектор связи с другими странами. Нам нужно устанавливать отдельные отношения Германия-Франция. Нам нужно отдельно устанавливать отношения с Латинской Америкой. И нам нужно сейчас понять одну простую вещь, что, к глубокому сожалению, ожидать сейчас какого-либо конструктивного взаимодействия с Соединенными Штатами Америки и ее сателлитами, прежде всего англосаксонскими, не приходится. Это будет ложь, это будет вранье, это будет подписание договоров, а потом на следующий день это будет отказ, это будет утечка информации, мы будем делиться нашей стратегической информацией, потому что международные соглашения, они подразумевают это, а на следующий день какой-нибудь усатый таракан будет писать книгу и выпускать, и рассказывать, о чем Путин разговаривал, допустим, с Трампом, или о чем Трамп разговаривал с кем-то с другим. это клоунада, это непрофессионализм, это дилетанты, и иметь с ними серьезные дела, на мой взгляд, в ближайшей перспективе невозможно. Это клоуны, к глубокому сожалению. Давайте еще ответим на вопрос. Добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер. Алло.
Добрый. Да, слушают вас.
Я в эфире или как?
Да, вы в эфире, слушают вас, говорите.
Вот у меня такой вопрос, вы понимаете, вот сейчас, конечно, вы сказали, Америка обкладывает Китай различными базами с юга, с востока, с запада и так далее. А вот если начнутся конфликты у американцев с Китаем, ну, за счет тех сателлитов, которые у них есть, Россия какую позицию займет? Нейтральную? Или будет помогать Китаю, или как? Вот мне вот этот вопрос сейчас волнует.
Вы знаете, я понял, да, это действительно вопрос, который интересует многих нас, и мы очень часто говорим о том, да. Пока у нас во главе страны Путин, пока у нас министр обороны Шойгу, пока у нас министр иностранных дел Лавров, вот, мы ни для кого не будем таскать каштана из костра, это совершенно точно, и мы никогда не будем... Не то, что жизни наших ребят, не то, что жизни, а наши ресурсы тратить на чьи-то интересы. Будет конкретная ситуация, будут конкретные решения на основе договоренностей, которые есть, и они будут решаться этими людьми, я убежден, достаточно квалифицированно и профессионально. И я не буду, так сказать, забегать вперед. Вы знаете, я достаточно критично отношусь к деятельности правительства и этого, но я в этом случае я убежден, что руководство, политическое руководство нашей страны примет верное решение. И они уже неоднократно об этом говорили. Интересы России, жизни россиян превыше всего. Давайте еще ответим на вопрос. Слушаю вас. Спасибо вам за звонки. Максимально ответим. Попытаемся.
Здравствуйте.
Слушаю вас.
Добрый вечер. Татьяна.
Добрый.
Я хочу сказать, что прежде всего нам нужно договариваться с Украиной. Потому что войска в Польше... Это агрессия не против России, а против Украины, прежде всего, Белоруссии, Прибалтики. И Польша, Румыния и другие, они имеют конкретные интересы в этих странах. Это вот недаром, что сейчас вот поднимается пакт Риббентропа-Молотова о землях Западной Белоруссии, Западной Украины, Румынии. И путем натравливания Украины на Россию, они хотят решить свои проблемы. То есть мы будем так сказать...
Я понял. Татьяна, извините, пожалуйста, у меня вопрос. А с кем вы на Украине хотите договариваться?
Прежде всего с народом. Американцы всегда работают с простыми людьми. Они меняют общественное мнение. Надо добиваться и говорить...
Ну, я согласен, да. С народом, я думаю, что да. Но вы же понимаете, ситуация не такая простая, глубокому сожалению, да. Спасибо вам, Татьяна, за звонок. Еще давайте возьмем звонок. Слушаю вас. Добрый вечер.
Здравствуйте. Я вот хотела бы спросить, а можно ли, успеем ли мы забрать свое золото Российской Федерации, которое находится на территории США, сможем ли мы его вернуть сейчас, пока не поздно?
Вы знаете что, насколько знаю, такого, скажем так, стратегического какого-то количества золота у нас там нет.
Я говорю не о нашем золоте сейчас, а золото Николая II, которое он отвез туда под проценты.
Я понял, вы знаете что, но это речь, это старая история, я бы не хотел сейчас ее касаться, прежде всего это относится к английскому, по-моему, банку, а об этом говорится в этом вопросе, так что... Я думаю, что это все-таки адресация туда. Вот. И это такая, знаете, историческая тема. Я вряд ли смогу здесь вам быть полезен, потому что это историки должны свое слово, скажем так, сказать.
Не хотелось бы потерять.
Ну, безусловно, не хотелось бы, да. Безусловно, не хотелось бы, да. Да, спасибо большое вам, да. Так, у нас сообщение можно у нас прочитать, посмотреть? Есть у нас сообщение? Давайте, а то я их не зачитывал сегодня. Да, нету? Тогда звонки, если есть, давайте звонки возьмем.
Алло.
Далее. Да, слушаю
вас. Рафаэль, спасибо вам за передачу. Вы знаете, вот в Сиэтле там местная коммуна образовала независимую народную республику, ну, как бы с левым уклоном там, своими органами там правопорядка, так сказать. и прочее. То есть вот Фукуяма, вот философ американский, говорит, когда, ну, СССР, пойди, ну, прекрати существование, говорит, конец истории. То есть, а как вот вы считаете, возможно ли вот новый виток истории, то есть, как бы левый поворот, вот китайцы снизят, показывают организованный там, в том числе вот белые колонны, так сказать, которые борются за социальные права, так сказать. Насколько вот вероятен такой сценарий, как вот вы все-таки считаете?
Вы знаете что, вы совершенно правильно, Ростислав, сейчас говорите по поводу ситуации в Сиэтле. Да все, там все возможно сейчас, абсолютно все. По крайней мере, то, что вы говорите о Фукуяме, авторе знаменитого тезиса «Конца истории», мы с вами здесь видим, что, скорее всего, конец какой-то стране придет, а не конец истории. Потому что это, в принципе, то, что мы сейчас видим в очень большой степени, это вырождение неолиберализма. Вот в той форме, в какой он, так сказать, какой он и есть. И то, что мы сейчас видим, это, конечно, последствия именно этого. Да? Вот. Давайте, вот у нас здесь в детстве, значит, давайте я прочту. Федор. В детстве прочитал книжку «Хижина дяди Тома», тогда очень сочувствовал неграм, а теперь, хотя эта книга была написана в 52-м году, что изменилось и по поводу крепостного. Значит, я бы хотел сказать, вот здесь очень часто задается вопрос и проводится параллель между крепостным правом у нас в России и рабством, которое было в Америке. И многие, я к сожалению замечаю, что многие пытаются прямые параллели проводить с этим. Значит, я бы хотел вам сказать, просто привести вам пример один. Вот коль уж Федор здесь упомянул «Хижину дяди Тома». Вот этот бедный дядя Том, герой произведения «Бичер Стоу», он был убит своим, собственно говоря, был убит своим рабовладельцем. И ему, как говорится, ничего за это не было. Это было, так сказать, совершенно законно. А я хочу напомнить вам историю так называемой «Салтычихи», помещица Салтыковой, которая обливала кипятком, издевалась над девушками и прочее, прочее. Так вот, ее приговорила Екатерина к смертной казни. И только путем, так сказать, многих-многих апелляций со стороны дворянства ей заменили 20 годами. Вот разница именно заключается в этом. Я ни в коей мере не хочу обелять институт крепостничества, ни в коей мере сейчас не хочу, так сказать, говорить, но просто сравнивать это, я, на мой взгляд, это абсолютно некорректно. Вот. Трамп не политик, так еще давайте прочтем. Трамп не политик, поэтому как человек он может болтать много глупостей, так как у него язык без костей. А вот как президент он сделал больше для страны, чем кто-либо. Это факт. Нравится или нет, это другое. Боб, вы совершенно правильно говорите, по крайней мере до пандемии показатели роста экономики были совершенно потрясающие. Да? Поэтому здесь я с вами совершенно согласен, но, к сожалению, все, как говорится, сейчас это снивелировано вот именно этими событиями. Рафаэль, спасибо за совет, посмотреть речь Мартина Лютера. Да, спасибо вам за добрые слова, во-первых. Я в прошлый раз рекомендовал посмотреть вам, и я рекомендую вам, вот чтобы сравнить, какая пропасть, какая разница между протестом, которые были в 60-е годы, гражданские права, речь Мартина Лютера Кинга. Посмотрите, с каким достоинством выступал этот достойный человек, тоже негр, а не афроамериканец, но это был действительно совесть и душа протеста мирного, и он достиг огромного ценой своей жизни. И сравните это с теми, так сказать, персонажами, которые мы видим здесь, у нас сейчас в Америке. Это, конечно, ну, что называется, очень большая разница. Вот. Так, ну что, США, давайте еще возьмем, успеем взять звонок один. Давайте возьмем последний, наверное, уже. Да, слушаю вас.
Здравствуйте. Хочу наступить на очень тонкий лед, но тем не менее по поводу сравнения рабства в Америке для черных и крепостного права, ну, я сразу скажу, я мультикультуралист и вообще там левых убеждений, поэтому для меня как-то разницы в рабстве и гражданства, в общем, никакой нет. Но, тем не менее, все же Салтычиха своих, ну, согражданами тоже вроде как не назовешь, но единоверцев, скажем, мучила. А американцы на негров смотрели практически как на животных. Я с ними, безусловно, не согласен, но тут внутренняя мораль все-таки была разная, поэтому тут еще неизвестно, кто был хуже, наши помещики.
А вы считаете, что если это другой расы, то на них можно смотреть?
Нет, еще разок. Я специально пояснил, что я как раз не согласен ни с теми, ни с другими, и как раз разницы между человеком белый и черный расы не вижу никакой, это генетически
одно. Хорошо, я понял. Я понял. Хорошо, я понял вам. Спасибо. Да. Но я все-таки вам советую посмотреть еще раз дело Салтычихи и вот это «Хижина дяди Тома». Я думаю, вы почувствуете разницу. Спасибо вам большое за ваш интерес. Через неделю мы с вами продолжим наш, листать наш американский дневник. Всего вам самого доброго.